Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Иисус поет вместе со своими учениками, а потом все вместе они выходят из дома и идут на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы». В свое время это предрек пророк Захария. Однако Петр, похоже, думал, что знает больше, чем пророк, и поэтому начал спорить со Словом Божьим. Пусть это станет для всех нас уроком. Никогда не спорьте со Словом Божьим, потому что рано или поздно вы все равно поймете, что неправы. Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». И вот тут Петр спорит с Господом и Его Словом. Бог сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем, — говорит Иисус, — я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». Очень опасно хвалиться собой и ставить себя выше других. «Даже если все они и подведут тебя, Господи, — говорит Петр, — но только не я. Этого я не сделаю никогда. Да, они все, может быть, и соблазнятся, но не я, Господь, не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь...» День, если вы помните, начинался с заходом солнца. Вот в эту же ночь, еще до восхода, прежде, нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня, сказал Иисус Петру. Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Все присоединились к словам Петра. «Да-да», — говорили они, — «мы не отречемся, ни за что». И снова мы видим, как Петр спорит со Словом Божьим. Я уверен, что Петр был абсолютно искренен. Он любил Господа всем сердцем. И я уверен, что Петр пал не из-за того, что его вера ослабла, и не из-за того, что он перестал любить Господа. Похоже, что его падение произошло из-за слабости человеческой плоти, из-за того, что мы, люди, склонны гордиться собой и поспешно давать обещания Господу. Как часто бывает, когда мы стоим на коленях и говорим: «Господь, пожалуйста, сделай для меня это и это, и я обещаю, Господь, что я буду каждый день по часу проводить в молитве». Как часто мы даем Господу разные обещания. Но дело в том, что Он прекрасно нас знает, поэтому все обеты и обещания, которые мы даем Богу, в сущности, Ему не нужны. Я не должен ничего обещать Богу для того, чтобы получить от Него что-то. Если Бог и даст мне что-то, Он даст мне это просто по Своей благодати, а не в награду за мои заслуги. И все же часто мы пытаемся как-то нажать на Бога, как-то манипулировать Богом, как-то принудить Бога дать нам то, о чем мы просим. Мы обещаем сделать для Бога что-то взамен, и таким образом как бы пытаемся обязать Его дать нам своего рода поощрение. Но Бог никогда ничего не дает нам благодаря нашим заслугам, и уж, конечно, никак не благодаря нашим обещаниям, потому что они, как правило, оказываются лживыми. Все, что Бог дает нам, Он дает только на основании Своей благодати. Поэтому все, что нам действительно надо сделать, это поверить, что Он любит нас и хочет благословить нас просто потому, что мы Его дети. Итак, Петр здесь хвалится. Иногда нам кажется, что если мы будем говорить погромче и поуверенней, это придаст нашим словам убедительность. Если в разговоре вы переходите на крик, это значит, что в вашей точке зрения есть какие-то слабые места. Однажды я слышал об одном пастыре, который перед служением всегда записывал краткий план своей проповеди, а потом на полях составлял еще один план. Это был план жестикуляции и интонаций. В этом плане он записывал, к примеру, «В этот момент мне нужно ударить кулаком по кафедре, а здесь наклонить голову и грустно ей покачать». У него были аккуратно расписаны все жесты и интонации, которые он собирался использовать в своей проповеди. Была учтена каждая деталь. И вот в одном месте он записал: «Здесь надо говорить погромче и добавить эмоций, это слабое место». Так всегда происходит, если у вас недостаточно аргументов. Вам всегда приходится кричать, чтобы убедить людей в своей правоте. И вот здесь мы видим, как Петр с еще большим усилием говорил: «Господь, я умру с тобой, мне ничего не страшно, я никогда от тебя не отрекусь». «Пришли в селение, называемое Гефсимания», продолжает далее Марк. Слово «Гефсимания» означает «пресс для масла». Название «Елеонская гора» буквально означает «гора олив» или «оливковая гора». Из названия ясно, что на горе росли оливковые деревья. Вы наверняка слышали о Гефсиманском саде. Но это был вовсе не сад в нашем обычном представлении. Фактически, это была роща, целая роща оливковых деревьев. В Гефсимании располагались специальные прессы для производства оливкового масла. Такие вот масляные прессы, давильни, очень часто устанавливали прямо в оливковых рощах. Итак, Иисус вместе со своими учениками пришли в селение, называемое Гефсимания, которое располагалось на Елеонской горе. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Очевидно, по мере осмысления того, что должно было произойти на следующий день, Иисус становился все более и более эмоционально подавленным. Он был совсем не похож на себя. Ученики, наверное, никогда раньше не видели его в таком состоянии, и он сам признался им: «Душа моя скорбит смертельно». И потом он попросил их: «Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче». «Авва» — это еврейское слово, которое означает «отец». «Все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня». Иисус просит освободить его от предстоящего креста. Он сказал: «Если возможно, пусть этот час минует меня, Отец. Все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Ему было тяжело, очень тяжело. Мы часто думаем, что крест — это что-то само собой разумеющееся, потому что Иисус сказал: «На сей час я был рожден, на сей час я и пришел». Да, это так, но тем не менее Иисусу было очень тяжело. И видя, как на следующий день он мужественно, смотря смерти в лицо, принимает все, что ему предстояло перенести, мы часто забываем, что настоящая битва состоялась здесь, в Гефсимании. И причина, по которой он был таким твердым и мужественным на следующий день, заключалась в том, что он уже одержал победу, он уже победил. Именно здесь была одержана настоящая победа. Именно в Гефсиманском саду состоялась настоящая битва. Как только победа была одержана, все остальное уже оставалось только вопросом времени. Иисус сказал: «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Без молитвы на самом деле невозможно исполнить никакого настоящего дела Божьего. Поэтому Иисус молится Отцу. В 53 главе книги Исаии, в 10 стихе, об Иисусе говорится, что Он возьмет на Себя весь грех. Когда душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. В послании к евреям написано о Христе: «Вместо, а точнее ради, предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление». Там, в Гефсиманском саду, когда Иисус сказал: «Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». В этот момент Отец дал ему видение того великого дня на небесах, когда искупленные всей земли соберутся вместе перед престолом Божьим. Тогда он возьмет книгу из правой руки сидящего на престоле, и старцы принесут свои золотые чаши, полные фимиама, которые есть молитвы святых, и святые воспоют: «Достоин Агнец взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И вот, увидев этот славный час на небесах, увидев совершенное искупление, Иисус продолжил свою молитву: «Но ничего я хочу, а чего ты?» Там, в Гефсиманском саду, он одержал победу. Каким образом он сделал это? Он подчинил себя воле Божьей. До тех пор, пока вы продолжаете бороться с Божьей волей в вашей жизни, вы обречены на поражение. Возможно, это звучит парадоксально, но путь к победе лежит через подчинение, через отдачу себя Богу. Когда вы отдаете свою волю и свои желания Богу, в этот момент вы побеждаете. И здесь мы видим, как Иисус подчиняет себя воле Отца. «Отче, — говорил Иисус, — все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». И зачастую, когда мы молимся, мы говорим: «Отче, мы знаем, что для Тебя нет ничего невозможного. С Тобой возможно все. Прикоснись сейчас и исцели этого человека, Господь. Мы знаем, что с Тобой, Господь, все возможно, и мы хотим, чтобы Ты сделал это». Но как мудро было бы сказать в такой молитве: «Ничего я хочу, а чего Ты хочешь. Просто отдайте эту ситуацию Богу, и тогда вы испытаете в своей жизни настоящую победу». И вот Иисус после молитвы возвращается и находит учеников спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. Некоторые проповедники говорят: «Вы никогда не должны повторять свои молитвы дважды. Это показывает, что вы не доверяете Богу. Это показывает, что у вас мало веры». Ну что ж, судя по этому отрывку Евангелия от Марка, Иисус просто не знал об этом. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников». Несомненно, в этот момент Иисус услышал шаги людей, которые спускались с холма вдоль городской стены от дома Каиафы. Он услышал побрякивание солдатских доспехов, разговоры и среди множества голосов голос Иуды. И вот тогда Иисус сказал ученикам: «Кончено. Вы довольно спали. Пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Равви, равви», и поцеловал его. Заметьте, Иуда никогда не называет Иисуса Господом. Другие ученики, обращаясь к Иисусу, говорили ему: «Господи», но Иуда никогда не называл его так. Нигде в Писании не говорится, что Иуда назвал Иисуса Господом. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут, из другого Евангелия мы узнаем, что это был Петр, извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Этому рабу, похоже, крупно повезло. Петр, очевидно, еще не проснулся окончательно, иначе не сносить бы ему головы. В другом Евангелии говорится, что Иисус поднял это отсеченное ухо, приставил его на место и исцелил рану. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писания». Писанием должно сбыться, пророчества должны быть исполнены. Этому никто не может воспрепятствовать. Тогда, оставив его, все бежали. В то время самому Марку было лет 12. Разумеется, что это Евангелие он составил не на основании своих собственных наблюдений или воспоминаний. Марк сопровождал апостола Петра в его путешествиях, и, несомненно, ему много раз приходилось слышать, как Петр снова и снова пересказывал историю Иисуса Христа. Поэтому Евангелие от Марка можно было бы в действительности назвать Евангелием от Петра, потому что Марк записал то, что он услышал от апостола. Во всем Евангелии, возможно, есть только одна небольшая часть, в которой записаны личные воспоминания Марка. Это следующий стих. «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Ни в одном из остальных трех Евангелий мы не встречаем упоминания о следовавшем за Христом юноше, с которого сдернули покрывало и который убежал из сада голым. Поэтому большинство исследователей полагают, что здесь Марк описал случай, который произошел лично с ним. Поскольку его мать принимала в служении Иисуса Христа активное участие, она готовила для них еду и вообще помогала как могла, Марк, скорее всего, имел возможность наблюдать за всем происходящим. Вполне возможно, что в момент заключения Иисуса под стражу Марк тоже был в саду. Кое-кто из пришедших за Иисусом попытался схватить и его, но он вывернулся у них из рук, оставил свое покрывало и голым убежал из сада. «И привели Иисуса к первосвященнику», читаем мы дальше, «и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники». В то время в Израиле было два первосвященника. Один – официальный, назначенный римским правительством, а другой – тот, который пользовался народным признанием. Так вот, Каиафа был первосвященником, которого назначило римское правительство, а Анна был вторым первосвященником, то есть неформальным, неофициальным лидером иудеев. Петр, продолжает Марк, издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями, и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». На самом деле, это просто неточная передача слов, которые произнес Христос. Однажды Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Но говоря это, он не имел в виду каменный храм, возведенный Иродом Великим. Он говорил о своем теле, о своей жизни. «Имею власть отдать ее», — сказал он. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Им обязательно нужно было получить достаточно веское, убедительное свидетельство. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Пророк Исаия написал об этом: как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». Первосвященник спросил его просто так, но Иисус дал ему прямой и недвусмысленный ответ, и потом продолжил: «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти». И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его. Они закрыли ему лицо и били его кулаком по лицу, пользуясь тем, что он ничего не мог видеть. Это очень жестоко. Дело в том, что наше тело сотворено чудесным, удивительным образом. Когда мы ожидаем удара, наше тело тут же рефлекторно начинает двигаться, чтобы этот удар как-то смягчить. Мы начинаем уходить от этого удара и таким образом смягчаем его. Наши тела превосходно скоординированы. Именно поэтому мы можем спускаться по ступенькам, ходить по камням и при этом ничего себе не сломать. Так вот, для того, чтобы причинить Иисусу как можно более сильную боль, они закрыли ему лицо и начали молотить по нему кулаками. Не видя приближения ударов, Иисус не мог смягчить их. Ему действительно было очень больно. И тут даже некоторые слуги осмелели и начали принимать в этом избиении посильное участие. Они били его по щекам. Когда истязание было закончено, согласно пророчеству Исаии, его лицо оказалось настолько обезображено, что он просто перестал быть похож на человека. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть человека, которого действительно сильно избивали? Опухшее и забитое кровью лицо Иисуса выглядело настолько ужасно, что на него просто больно было смотреть. Вот об этом-то и говорил пророк Исаия: «Мы отвращали от него лицо свое». Иными словами, мы отворачивались от него. Люди отворачивались от него. Его лицо было обезображено, изуродовано настолько, что в нем нельзя было узнать человека. «Но он, — продолжает Исаия, — изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Далее Марк продолжает: «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала: „И ты был с Иисусом Назарянином“. Но он отрекся, сказав: „Не знаю и не понимаю, что ты говоришь“, и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: „Этот из них“. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: „Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно“. Он же начал клясться и божиться: „Не знаю человека сего, о котором говорите“. Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня“. И начал плакать. Я прекрасно понимаю, что он чувствовал. Я думаю, что мы все понимаем Петра. Знаете, бывает, мы совершенно искренни в своих обещаниях. Мы действительно любим Господа, мы вовсе не собираемся падать. Дух действительно был бодр и готов к любым испытаниям, но плоть была слишком немощна. Так каким же образом Петр мог так упасть? Во-первых, он верил в себя, он надеялся на себя. Остерегайтесь самоуверенности. Павел в первом послании к Коринфянам говорит: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Будьте осторожны, когда хотите похвалиться собой и тем, что собираетесь сделать для Господа. Вторая причина падения Петра заключается в том, что он спал в то время, когда должен был молиться. В общем, вместо молитвы он занимался чем-то посторонним. Иисус говорил ученикам, что человеку должно всегда молиться и не унывать. Часто, столкнувшись с трудной ситуацией, вместо того, чтобы молиться, мы начинаем унывать. «О нет», — говорим мы, — «я не могу этого перенести. Это ужасно, у меня ничего не выйдет». Несомненно, в молитве заключена наша сила. Третья причина падения Петра заключается в том, что он грелся у вражеского огня. В тот момент, когда вы решили поискать утешения и тепла у вражеского огня, вы подвергаете себя огромному риску. Есть некоторые, вполне определенные места, в которых детям Божьим совершенно нечего делать. Тот, кто пытается как-то улучшить себе настроение или погреться у вражеского огня, может быть уверен, что когда он делает это, он встает на путь, который в конечном счете приведет его к поражению. И, наконец, последняя причина поражения Петра – это то, что он следовал за Господом издали. Так нельзя поступать. Вы должны всегда держаться рядом с Ним. Вы должны стать с Ним единым целым. Быть христианином на расстоянии невозможно. У Бога нет дальних родственников, племянников или внуков. У вас должны быть близкие взаимоотношения с Ним. Вы должны всегда быть рядом с Ним. Я уверен, что Бог поместил все падения и промахи Петра в Евангелие для того, чтобы мы могли учиться на его ошибках. Если мы будем находиться в Божьем присутствии, если мы постоянно, стойко будем пребывать в молитве, если мы не будем надеяться на самих себя, а вместо этого будем надеяться на Господа, тогда, конечно же, Он сможет и соблюсти нас от падения, и поставить перед славой Своей непорочными в радости. Если вы только доверите Ему свою жизнь, Он сохранит вас. Он сделает для вас то, чего вы никогда не сможете сделать для самих себя. Вы никогда не сможете сохранить себя, но Он сохранит вас. «Мы сохраняемы силой Божьей», — сказал апостол Петр, — «через веру». Итак, мы с вами подошли к концу 14 главы Евангелия от Марка. Да благословит вас Господь сейчас, когда вы вернетесь к своим повседневным делам. Пусть Слово Его пребывает в вашем сердце, и пусть оно приносит плод в вашей жизни. Пусть рука Божья пребывает на вас во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!